Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Воскресенье» программа «Записки моряка». Служба на флоте во все времена считалась почетной, но при этом трудной в физическом и психологическом отношении. Те, кто ее прошел, хранят приобретенные на палубе знания и память о сослуживцах-моряках через всю свою дальнейшую жизнь. В преддверии Дня моряка-подводника мы отправимся в музей военно-морского флота города Екатеринбурга. Экскурсию для нас проведут директор Музея военно-морского флота города Екатеринбурга Александр Григорьевич Мазеин и главный специалист музея Виктор Васильевич Андреев.
На этом стенде у нас изображены все сражения, которые наши великие начальники. Они проявляли при этом на кораблях мужество и героизм. В фильме про Ушакова там есть такой кадр, значит, что он на качелях качался и стрелял, потому что на палубе, когда корабль идет, это же бывает качка, вот. И здесь вот они, вот эти пушки, это уже на берегу стоят, чистят. А это вот на корабле прицеливается, шторм, корабль качается, а он прицелится, чтобы попасть под огонь корабля. Здесь у нас эта фотография, вот главнокомандующий русской армии Михаил Илларионович Кутузов, потому что, наверное, знаменитую битву про Бородино тоже знаете, они этого провели. Здесь у нас фотография Михалки Маклая, который ездил по всему миру и открывал другие страны и собирал очень много. Значит, много информации. А теперь, ребят, туда дальше проходим. Это красивая форма морского офицера. У него черный китель, вернее, черный такой вот этот шинель с вот такими красивыми, самыми яркими пуговками и с медалями, которых они награждаются. У матросов только шинель, она такая покороче, она из сукна сделана, но, по крайней мере, теплая. Когда мы ходили, служили в ней, ну, у нас ветер не пробивал. Это у нас фотография варяга, когда была в 1905 году война с японцами, с варяга. Видите, фотография нашего матроса, это был дед. Он служил на варяге, был молодым, 20 лет, а теперь-то он уже в старость стал такой. Это у него крайний, это Георгиевский крест, который он был награжден. Именно вот фотография моряка с крейсера «Варяг». А это форма моряков. Как видите, у моряков брюки черные, ремень, суконка, гюсь, тельняшка и бескозырка. На бескозырке, как видите, написано слово «Варяг». Почему «Варяг»? Потому что когда моряки сходили на берег, они все время знали по надписи на ленточке на бескозырке, они могли определить, с какого корабля, на каком корабле они служили. У меня вот такой случай был, что у нас вот командир части 1 октября отправил, а я служил на Тихоокеанском флоте, это на Дальнем Востоке, в городе Владивостоке у нас было. У нас была бескозырка, там было написано «Тихоокеанский флот». И вот мы с братишкой приехали в отпуск, стоим в очереди, а там все читают, и все говорят, а ребята с Дальнего Востока приехали. Почему? У нас было написано Тихоокеанский флот на Дальнем Востоке. А теперь, если перенестись ближе на север, через всю страну, сколько у нас флотов? Какой флот? На севере. Северный флот. А дальше опускаемся в город Санкт-Петербург, в котором там вы были. Какой флот? Балтийский флот. А на юге Черное море и Черноморский флот. Когда Черноморский флот мы говорим, что мы когда общаемся с моряками, смотрим, идем и читаем. Последнее воскресенье июля, день это военно-морского флота. И когда все моряки собираются, смотрят на бескозырку. О, ты из Черного. А что было интересно, я иду, такой маленький дянька идет, говорит, здорово, братишка. Я говорю, а ты кто такой? А я тоже на Тихом океане служил, тихоокеанцы были. А здесь, ребята, переходим в 1917 год, уже в революцию. Это нам товарищ подарил, это директор по безопасности завода Ленина, гибель подводной лодки «Барс». Вот такой приказ, 274 от 27 мая 1917 года, еще до революции. Это вот самое о том, что погибла подводная лодка «Барс». Это гардемарин, здесь написано, Можеветинов Николай Николаевич. Фотографии, которые были сделаны в 14, 15, 16 году. Экипаж, это вот подводная лодка в боевом положении, а это экипаж подводной лодки. Так видите, ребята, фотографиям по 100 с лишним лет. Приказом командующий Балтийского флота сказал, чтобы экипаж подводной лодки считать погибшим. И там вот фамилия мичман Можеветинов Николай Николаевич.
Вам уже Виктор Васильевич там вначале говорил про крейсер. Посмотрите, да, вот как раз есть картина такая. Правильно вы пели, посмотрите, все огнем объято. И моряки крейсера «Варяг» идут в бой. Видите, кто-то уже погиб, кто-то еще раненый, кого-то несут. Все в огне. А здесь перед вами представлено начало 20 века. Самый тяжелый, самый кровавый за всю историю человечества. Почему? Потому что появилось новое оружие. Корабли стали железными, появились пушки со снарядами разрывными и бронебойными. Появились самолеты, пулеметы, автоматическое оружие, гранаты. Было сделано все, чтобы именно массово уничтожать человечество. Ну и в 14 году еще и газовое оружие. Мы видим командующий 1-й Тихоокеанской эскадрой Макаров Сергей Осипович. Его еще называли дедушкой минного флота. Но случилась беда, весь штаб и все руководство Тихоокеанского флота взорвалось на крейсере «Полтава». Никто до сих пор еще не знает, от чего крейсер взорвался. То ли это была мина, то ли это японские камикадзе взорвали его. Никто до сих пор сказать не может. Может быть, когда-нибудь этот секрет раскроют. Гибель первой Тихоокеанской эскадры. Но наскоро командующий, который Николай II сделал командующим Рождественского, адмирала Рождественского, сделали вторую Тихоокеанскую эскадру. Она была собрана наспех. Основная масса кораблей это были груженные провиантом, оборудованием, оружием. И такие корабли были в охранном обеспечении, которые в основном половина кораблей, которые несли всегда береговую оборону, а им пришлось выйти в океан. И также неожиданно японская эскадра, так же как крейсер «Варяг», наши корабли были атакованы. Посмотрите, есть открытки еще тех времен. Это корабли, которые погибли во время Тутсимского сражения. Мы видим, как корабли горят. Здесь корабли идут и горят, уже накренившись на бок. Мы видим фотографию. Капитан первого ранга, младший брат великого путешественника Миклуха Маклай. Когда его корабль уже накренился, когда он не мог идти и не было уже снарядов, японцы их окружили и предложили сдаться в плен. Но перед этим, чтобы они сняли вот этот Андреевский флаг и подняли японский флаг. Миклуха Маклай обратился к своей команде, это около 700 моряков. Моряки, что вы выбираете, геройскую смерть или позорный плен? И все моряки крикнули «геройскую смерть». Они открыли кинстоны, как моряки с «Варяга», и корабль стал тонуть. Моряки проявляли героизм. И русский человек никогда в плен не сдавался. Был еще такой Святослав Храбрый, который говорит: «А если мы побежим с поля боя, то позор нам будет», в древние века говорил. Закончилась русско-японская война катастрофой русского флота. Фактически флот, русский флот был уничтожен. Но идет время, 905-906, и до 1914 года понемножку он стал восстанавливаться. Но опять беда. Война с Германией, первая империалистическая война. И опять моряки Балтийского флота, Северного тогда не было, была Беломорская флотилия, также приняли участие. Но фактически со всех краев и на Дальнем Востоке нападали англичане. В Крыму пытались французы тоже там что-то с турками. Но русские моряки защищались хорошо. Но случилась буржуазная революция, отречение царя от престола и распад Российской империи. К власти приходят большевики, как их называли, большинство, под предводительством Владимира Ильича Ленина. Свершилась Октябрьская революция и началась гражданская война. На сторону из кораблей моряков перешли первые корабли, такие как крейсер «Аврора». Это тоже крейсер «Аврора», участник Цусимского сражения. Очень легендарный крейсер. Не просто он стоит в Санкт-Петербурге сейчас на постаменте, корабль того времени, а это геройский корабль. Он прошел 4 войны, потому он заслужил это право. Мы видим, как моряки восстают, не желая подчиняться офицерам, которые их избивали, моряков. Ну, чтобы моряки подчинялись. А если моряк что-то сделал не так, офицер мог подойти и стукнуть его по лицу. Ну, не все офицеры, конечно. Но были жестокие, но были и добрые командиры, и офицеры, которых моряки, наоборот, защищали. Видим, как Владимир Ильич разговаривает с матросами. Моряки, первый залп, и строится новое государство под названием СССР. Видим на этом стенде как раз: «Да здравствует авангард революции, Красный флот». И, кстати, сейчас многие говорят, что всех там офицеров, адмиралов уничтожили. Да неправда. Фактически, российский императорский флот, а потом Советский флот, сохранили именно адмиралы и офицеры, которые перешли на сторону Советской Республики. И потому у нас в 1941 году флот очень был довольно-то сильный. На плакатах рисовались в те годы, в 30-е годы, наши моряки. Такие плакаты, вот таких нет плакатов, когда вот стоит дедушка и надпись «Горжусь сыном, герой Советского Союза». Такие плакаты были. И это хорошо. И родители должны тоже вами гордиться, если вы хорошо будете учиться. «Враг опасен с моря». А посмотрите еще, какие плакаты рисовали. «Расти, богатырь, тебя сбережет Советская армия» или флот. Это такой карапуз нарисован. Дальше. «Больше металла, больше оружия». Ребята, вопрос такой. Какой построился в 30-е годы самый большой завод в нашей стране? В нашем городе?
УЗТМ.
Правильно, УЗТМ, Уралмаш. Как раз вот про него плакат. «Больше металла, больше оружия». Сначала он был построен для мирных целей. Строить там трактора. Потом после войны экскаваторы делали. Но и он был сделан на случай того, если начнется война, и он может перестроиться и выпускать танки, самолеты и пушки. Наш Уралмаш выпускал танки, самоходки и пушки, гаубицы, да? Гаубицы выпускал. Самая лучшая гаубица была. Идут танки по Красной площади. А вот здесь вот наш рулевой, написано «рулевой», Иосиф Виссарионович Сталин, да. Всегда любил закурить свою трубку. Показано, что строились Днепрогрессы, колхозы. Благодаря колхозам страну можно было накормить.
А до 30-го года, после гражданской войны, был голод, разруха. Здесь мы видим фотографии тех моряков, которые начали свою службу до Великой Отечественной войны, до 1941 года. Здесь мы видим Черных Сергей Александрович. Погиб летчик, генерал, командовал Одесским военным округом, смешанным авиацией. Погиб в бою. Здесь Сорокин Василий Павлович. До войны у нас есть газета. Он считал лучший баянист Тихоокеанского флота. Подводник. Во время войны тоже служил потом на подводном флоте. А здесь мы видим нашего легендарного адмирала. Адмирал Кузнецов. Мне довелось служить в этом же городе, где он начинал свою службу. Сейчас он называется Северодвинск. Да, он находится на Северной Двине. В Архангельской области. Ну и вот я этим счастлив, что я службу свою прошел там же, где прошел наш легендарный свою молодость адмирал Кузнецов. Здесь мы также видим моряк-тихоокеанец Плужников Дмитрий Иванович, Конев Павел Степанович и ряд других. И наш легендарный летчик Курочкин Владимир Михайлович. Его имя носит наше, раньше это было училище первое УЗТМ, а сейчас это колледж имени Курочкина. И не зря все это строилось. И только мы вздохнули хорошо, наша страна, наш народ. Стали не то чтобы сытно, но стали хорошо кушать, стали хорошо жить, работать. И тут случилась беда. Здесь вот на этом плакате нарисовано 22 июня 1941 года. Никто не забыт, ничто не забыто. Видите, даже вот эта фотография, она вся в огне и красный цвет. Что означает? Кровь, да. И у нас потом в Советском Союзе красный флаг, он как раз означал тоже кровь, но как бы это не очень хорошо. Но именно флаг означал, что все полито кровью, завоевано кровью. И то, что это все нужно беречь. Потому что какой ценой это все удалось. На нас напал очень коварный и очень сильный враг. Он долго готовился, обманными путями, подписав договор с СССР о ненападении. Внезапно, вероломно вторглись на наши границы. Немецкие самолеты ровно в 4 часа утра летели на наши города приграничные и начали бомбить. И посмотрите, опять же, тоже такие плакаты, хоть они и нарисованы, но везде. Вся надежда на тебя, красный воин. А здесь рука умоляющая, там мама чья-то или сестра, или жена просит, помоги, приди, освободи. Видишь, это женщина в оковах, в цепях. Освободи наших женщин. А здесь ребенок. Боец, спаси меня от рабства. Вот это настоящая фотография. Дети где-то в Прибалтике. Там был специальный лагерь для детей. Разговаривать через проволоку запрещено под угрозой расстрела. Представь, такие дяди, вот они, видите, до зубов вооруженные, которые жгли наши дома, деревни, пугали детей расстрелом. А вот наши заключенные, где сколько потом их хоронили после того, концлагеря были. Лагеря смерти называли, да, где людей сжигали, уничтожали, голодом морили. Вот дети под Сталинградом прячутся от бомбежки. А здесь девочка вышла на крыльцо, видите, даже не успела валеночки одеть. Бомба разорвалась, и она погибла. Это специально нашим солдатам показывали такие фотографии, чтобы они еще сильнее били врага. Здесь дети. Слышали, что была такая блокада Ленинграда? И была такая дорога жизни. Они ехали в грузовике на большую землю. Думали, что все, они уже спасены. Но немецкий самолет опять бомбу сбросил. Лед сломался, и машина ушла под лед. И вот детей уже достали, замерзших. Да, страшная фотография. Но если мы это не будем видеть и смотреть, мы не будем знать, что творится, когда нападают вот такие. Такие, как фашисты. Такие дома загоняли весь, все население деревни. Детей, женщин, стариков. Подпирали палками двери, окна заколачивали, чтобы люди не могли вырваться. И поджигали. Вот это творили фашисты, такие зверства. Видите, люди, беженцы, которые уходили из этих деревень, чтобы не попасть к фашистам в руки. Но опять же, немецкие самолеты их догоняли. Бомбами, пулеметами расстреливали. Такие братские могилы. Тоже страшная фотография. Некогда было хоронить. Хоронили в воронках, в каналах. Быстро засыпали, быстро уходили. Некогда было, потому что если они остановятся, немецкие танки их догонят и будут давить гусеницами. Такие фашисты были. ССовцы их называли. Это самые страшные фашисты, которые издевались над людьми. И вот плакат, видите, такая картина, но руки такие волосатые, потому их прозвали звери. Ну не тут-то было, ребята. Вот наша задача с Виктором Васильевичем передать вам это. Нам передали наши родители, деды, нам передали все ужасы, то, что творилось. И чтобы мы не допустили, чтобы это снова повторилось. Самый знаменитый плакат, он висел везде, в каждом городе, в каждом учреждении. Родина-мать зовет. Военно-морской флаг Советского Союза. Что означает серп и что означает молот? Серп означает, это колхозник, а молот означает рабочий. Потом и назывался рабочий крестьянский, крестьянская армия и флот.
Посмотрите, как моряк зажимает рукой раненый бок. С этой стороны находится печень. Я вам расскажу. Пуля, попадая в печень, единственный орган у человека, она разрывается, потому что это не мышца. И человек сразу умирает. Большая кровавая потеря. И вот, зная, что он смертельно ранен, а ум еще у него работает, взял гранату и ждет, когда подойдет танк, чтобы его взорвать. Вот. А его друг вот уже убитый. Здесь тоже фотография, картина, ни шагу назад. С гранатами, когда закончились все патроны, моряки брали гранаты и шли останавливать танки ценой своей жизни, чтобы этот танк не прошел и не захватил какой-нибудь наш город или наш поселок. Видим здесь на фотографиях, на картинах, как моряки сражаются. Черноморцы никогда не унывающие люди. Они всегда шутили, играли на гармошке перед боем, поддерживали друг друга, чтобы ты не сидел, не думал, не трясся и не боялся. Среди моряков всегда была поговорка такая: что, боишься? Да не знаю, ты же тельняшку носишь. И вот только когда вот эти слова, ты же тельняшку, это была гордость моряка, душа моряка, тельняшка. Так друг друга поддерживали, бескозырку берегли. Когда шли в бой, они зажимали ее в зубах. И даже когда матрос умирал, он всегда оставался со своей бескозыркой. Знаменитая картина «Оборона Севастополя», художник Денейко, 42-й год. Посмотрите, моряки в белых одеждах, это робы такие назывались, рабочая одежда моряков-черноморцев. Точно так же пошли в рукопашный бой. Кто с гранатами, кто с штыками, кто с прикладом громить фашистов. И здесь атака моряков. Знаете, какое слово они кричали, когда шли в атаку? «Полундра!» И таким, с таким завывающим криком, а еще и со свистом еще свистели. И на фашистов наводили очень большой страх. Посмотрите, матрос в черной форме полностью. Все черное. Здесь мы тоже видим матрос в черной одежде, в черных бушлатах, без козырка, штаны.
И фашисты их прозывали «Черная смерть» или «Черные дьяволы».
А вот здесь моряки наши в городе Новороссийске ведут оборону, если кто-то был. И наш знаменитый летчик, дважды Герой Советского Союза, Речекалов Григорий Андреевич, который на самолете своем помогал нашим морякам под Новороссийском, уничтожал немецкие самолеты и немецкие огневые точки, также помогая нашим морякам. Но они погибли. Но погибли геройски и посмертно были награждены Героем Советского Союза. Здесь самый молодой только закончил военно-морское училище Грязнев Михаил Николаевич. Он только закончил Севастопольское училище морское и сразу же вступил в бой. Молодым моряком принял сражение в Севастополе. Мы здесь опять видим, на выручку нашим солдатам и нашим жителям Москвы прибыли моряки-добровольцы с Дальнего Востока, тихоокеанцы, прямо с Владивостока. Представьте, с Владивостока сколько надо было ехать. Если сейчас скорые поезда едут неделю, тогда-то пару недель. И первая морская бригада формировалась у нас здесь, в нашем городе. Тогда Свердловске, сейчас Екатеринбург. Вот они как раз идут в бой. Здесь они с криком «Полундра!» Видите? Вот этот кадр из фильма сфотографирован. Он прям так и называется. «Полундра!» Везде обошел весь свет. Видите, моряки-тихоокеанцы прибыли в Москву. Видите, пулеметы покрашены в белый цвет, чтобы маскировочные каски даже в белый цвет покрашены. А потом моряков, видите, они в черных формах. А черная форма на снегу очень видна. Их переодели. Потом вот либо вот в таких, либо в зеленой форме. Но больше, особенно моряки-разведчики, в такой форме ходили. Да, потом мы там увидим. И среди них герой-уралец Лихоманов Григорий Иванович. Это был замполит первой бригады, морской бригады, которая здесь формировалась, его назначили. И ведем из боев под Москвой. Он был тяжело ранен, а поселок переходил из рук в руки, и его наши моряки не успели вытащить. Думали, что он погиб. А когда немцы подошли, он оказался живой, раненый только. Они его долго пытали, а потом еще написали газету. Они любили, немцы, писать газеты, что там красный командир на допросах там с нами стал сотрудничать. И сразу его объявили врагом народа. Его семья, которая жила в нашем городе, лишили довольствия, но его друзья, моряки, когда захватили снова этот город, а немцы были такие пунктуальные люди, ничего не сжигали, они все хранили. И там как раз нашли в архивах вот это дело, номер такое-то, Лихоманова Григория Ивановича. И там было написано, что к нему применили очень жесткий допрос. На допросе он ничего не ответил и был повешен. И когда вот это все узнали, ему сразу вернули все награды, его семье, ему хорошее имя. И его семья, мама, жена получали протпоёк, это продовольствие, после его гибели. Вот такая судьба бывает. Благодаря друзьям, да, тоже моряки, тихоокеанцы идут в Москве. И также наши моряки, которые призвались еще до войны, Мочилов Петр Иванович, Мазеин Федор Факеевич, участники битвы под Москвой.
Про Мазеина поподробнее расскажи, ну, не стесняйся. Вот Мазеин, это дедушка его оборонял
тут,
Москву.
Тут все дедушки, вот для меня все дедушки. Некоторых я даже, давай. Некоторых я живьем даже видел. И все они геройские. Единственное, что я могу сказать, что Федор Факеевич рассказывал, когда они под Москвой. И когда они шли в атаку, моряки все одевали бескозырки. И вот его судьба, у него не было ни одного пулевого ранения за всю войну. Контузия была. И вот он рассказывал, говорит, вот представь, я бегу, ура, там в кого-то стреляю. Краем глаза оборачиваюсь и смотрю, куда бежать там всякими зигзагами. Все падают, я не падаю. Все рядом падают, я не падаю. Такая судьба, везуха, как говорят. Повезло, пуля мимо проходила. Еще интересный рассказ расскажу. Помните, я говорил, там дети, погибшие в блокаду Ленинграда. Как раз вот эта фотография, где-то дорога жизни в таких формах теплых, подсвечивали нашим машинам, чтобы они могли проходить. С этим фонариком она как раз стоит там, где была воронка, где лед сломался, и чтобы машина ее объезжала. Вот так фашисты крадутся, хотели захватить наш город. Вообще идея Гитлера была стереть с лица земли Москву и Ленинград, Санкт-Петербург. Просто сравнять с землей, чтобы там ничего не было. Чтобы этих городов никогда не было, чтобы они больше никому ничего не напоминали. Видимо, еще фотографию. Здесь крадутся, хотят захватить. Но что они, сумели захватить? Нет. Куда они пришли? Они пришли в могилу. И их каски повесили им на их же кресты. Еще одна судьба одного матроса. Тоже одна из нелегких судеб. В 41-м году под Ленинградом нужно было захватить плацдарм в Петергофе. Был приказ такой, что захватить плацдарм и ждать, удерживать его до прибытия основных сил. Но это был отвлекающий маневр. Но моряки об этом не знали. Ну и даже потому, что нельзя было это говорить. Потому что тогда моряки бы, кто знает, как бы себя повели. Сейчас этот цветущий дворец снова. С золотыми фонтанами, золотые статуи там. А он выглядел в 41-м году. Вот один из моряков, который впоследствии после войны жил у нас здесь в нашей области, в городе Артемовске. Добрынин Павел Леонтьевич. Такой он молодой был. А вот это уже через 20 лет, каким он стал. Его когда освобождали лагерь, он еще хуже выглядел. Скелет настоящий, кожа до кости. Был набор добровольцев. Со всех кораблей Балтийского флота, моряков, спортсменов, лыжников, борцов, боксеров. 1000 человек. На катерах их выбросили на этот остров, или даже это полуостров. Какая-то часть моряков погибла еще при высадке. Есть даже фотографии немецкие, вот я в интернете нашел, как на берегу, в окопах там лежат наши моряки, погибшие. Честь им и слава. Павел Леонтьевич остался живой. И вот когда он по телевидению выступал, у нас есть диски, он прям так и говорил. Уже через 20 лет он все понял, до каждой минуты, что происходило. Трое суток уже моряки держали оборону. Половину уже моряков из 1000 не было. Он был уже дважды ранен. Ну, ранения были легкие, в руку, там, в плечо. Забинтовали, кровь не стала течь, но он продолжал сражаться, потому что это были сильные ребята. Именно спортсмены. Это спортсмены, это люди те, кто умеют терпеть и идти до конца. Командир дал ему задание. Павел, он там стреляет, пушка, так надоело уже, да. Взорви ее. Он взял две гранаты, при нем только оставался штык-нож и пополз. Дополз до этой пушки, обойдя все фрицев незамеченно, и забросал ее гранатами. Потом он рассказал, когда я возвращался обратно, на меня напало два фашиста. И я с ними быстро расправился, потому что у меня был штык-нож. После этого мы, говорит, еще неоднократно ходили в штыковые атаки. Представьте, уже все израненные. Их оставалось мало, но они все равно с криком «Полундра» наводили ужас на фашистов. И фашисты не знали, сколько моряков. Отовсюду там какие-то стрельба идет, какие-то рукопашные схватки. И в одной из рукопашных схваток он получил еще одно ранение и потерял сознание. Очнулся он в подвале вот этого дворца, связанный телефонным проводом. И над ним склонялись люди в черной форме. Вот я показывал с этими молниями. ССовцы. Его пытали, как он говорит. Меня, говорит, пытали. Меня били. Меня расстреливали. Ставили к стенке, ну как бы пугали его. Но я им ничего не ответил. Потом они меня связали, раскалили железо, на которых были звезды до красна, и выжгли ему прямо так вот, прижгли, видите, на груди звезды. Это он уже потом, когда его фотографировали, он их обрисовал фломастером. Они уже через 20 лет побелели, ожоги-то, а прямо, представьте, раскаленным железом. И он все равно ничего им не ответил. Он был отправлен в лагерь, его переводили из одного лагеря в другой, его сажали в карцер, там, приковывали цепями. Но все он это выдержал и был освобожден нашими войсками. Это сражение было под грифом секретности. Но через 20 лет ее рассекретили и вспомнили, что где-то там в Артемовске живет герой, матрос. Добрынин, раз вот это кадр с телевидения ленинградского, 56-й год, где он как раз вот это все и рассказал. Потому что кроме него об этом никто не знал. Потом он еще, фактически 30 дней он находился в Ленинграде. И когда вернулся в свой Артемовский, сердце его не выдержало и матрос умер. и хоронил его весь Артемовский тогда. Через могилу проезжали поезда, они давали гудок.
Ну, здесь также, ребята, мы видим фотографии наших моряков, которые начинали свою службу, наши свердловчане, екатеринбуржцы, кто-то еще, мы вот застали многих еще живыми, сражались, не щадя себя, за свободу и независимость нашей Родины. Сталинградская битва. Что 2 февраля отмечается в нашей стране? Окончание Сталинградской битвы, когда мы победили фашистов на Волге. С птичьего полета сфотографированы летящие бомбы и как раз на город Сталинград. За одни сутки уничтожен был самый цветущий, самый красивый город. Город Сталинград. При царе он назывался Царицын, потом Сталинград, а потом его переименовали в Волгоград. Мамаев курган. Там шли ожесточенные бои. Там погибло около 2 миллионов солдат. Что с нашей стороны, что с немецкой стороны 2 миллиона. Чьи останки покоятся вот в этом, на этом кургане. То есть, если был там, идет что-то такое веяние. И командующий всеми войсками Сталинграда был генерал Чуйков. Впоследствии он стал маршал. И когда он умирал, он сказал: похороните меня у подножия Мамаева кургана с моими солдатами. И когда вот заходишь к Мамаеву кургану подходишь, там прям такая большая плита, что здесь покоится маршал Чуйков, командующий обороны Сталинграда. И моряки также проявили героизм. Здесь фактически участвовали все моряки со всех флотов Северного, Балтийского, Черноморского и Тихого океана. Моряки, североморцы, бронебойщики вот с таких ружей уничтожали немецкую технику, за что им был поставлен памятник на элеваторе, памятник морякам, североморцам. А вот это памятник матросу Паникахе. В такой позе памятник застыл. Что это означает? Что он в плен сдается, что ли? Нет. Там про него есть рассказ. Когда матрос Паникаха, у него было 2 бутылки с горючей смесью, коктейль Молотова. Его задача была остановить немецкие танки, чтобы они не завладели главной улицей, по которой они потом будут проходить. Эту улицу надо было остановить, немецкие танки, загромоздить груды железа. И когда он подполз на бросок бутылки на расстоянии к танку, он только закинул руку, немецкая пуля из пулемета попала в эту бутылку. Эта жидкость на него разлилась, и он весь загорелся. Он не стал корчиться, визжать, как ему больно, да, а тем более умирать. Еще у него мозг еще работал, что он еще не до конца все сделал. Он еще понимал, что у него еще есть 2-я бутылка. Он соскочил, и очевидцы, есть картина такая, где прям бежит, там очертания моряка, живой факел бежал. Он, может быть, даже в таком прыжке на этот танк и разбил эту бутылку. Естественно, он погиб, но этим самым остановил, как говорят, немецкая атака захлебнулась. Примерно что с таким танком стало. Такой героизм проявляли. И проявляли не от того, что они были безумные какие-то, больные, нет. Их подталкивала вот эта любовь к своей родине, любовь к своим родственникам. Потому что мы видели, какие зверства творят фашисты. И наши солдаты, и моряки ценой своей жизни останавливали фашистов. Клятва была исполнена, которую давали в 41-м году все наши военные. Сказали, что мы будем в Берлине. И они вправду, 45-й год, наши войска перешли границу, освободив нашу территорию. И пошли освобождать другие территории, другие страны. Ценой, опять же, ценой колоссальных цен человеческих жизней. Здесь прямо написано: воин Красной Армии, перед тобой логово фашистского зверя. Это город Берлин, Германия. Последние залпы «Катюши», последние убитые солдаты. Только одно слово «последнее», если вы знаете, какая цифра, сколько за Берлин погибло. Немцев не считали, посчитали наших советских солдат. 500 тысяч, это 500 000 солдат. Это 1/3 почти нашего города. Выгружали красные флаги. Наш легендарный маршал Жуков спускается с этой главной крепости фашистов, Рейхстаг, которая была напичкана фашистами. За его штурм тоже немало полегло советских солдат. Как символ, 150-й стрелковый ордена Кутуза 2-й степени, Идрицкая дивизия, 79-й стрелковый корпус, да, 3-го украинского. И это знамя сейчас у нас считается символом знамя Победы, которое было доставлено из Берлина именно ровно 9 мая. А из Берлина оно летело 8-го, отправлено было мая. Поэтому в Европе День Победы справляет 8 мая, а у нас 9-го. Еще сказал, что после победы над Германией прошел самый великий парад, который продолжается до сих пор. Каждого 9 мая проходит на Красной площади. Прошли все наши войска. Все наши военные были участники боев. И они с гордостью прошли и кинули штандарты к мавзолею Ленина. Наш обвинитель обвиняет вот этих фашистских деятелей, чиновников, военных. Их обвинили. Именно обвинение было
преступления не к человеку, а к человечеству. Колоссальная цифра. За все время погибло столько народу, сколько за все время существования человечества не погибло во всех войнах. И особенно на алтарь победы наша страна принесла около 30 миллионов жизней. Из них 12 миллионов солдат, а все остальные мирные жители. А детей никто не считал. Вот прям я читал в интернете статистика, а детей никто не считал. Вот такая история, ребята.
Экскурсия в музее проведена для учащихся воскресной школы Богородицы Владимирского храма на Семи ключах города Екатеринбурга. До свидания.